«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами Марио Корти, писатель, историк, в прошлом директор русской службы «Радио Свобода». И мы поговорим об истории Италии на рубеже 19-20 века. Но я бы немножечко отошел сейчас назад, Марио, вот как в качестве такого предисловия. Скажите, пожалуйста, вот почему Италия не смогла объединиться, ну, так сказать, отстала в этом на годы по сравнению с другими европейскими странами? То есть, к началу XIX века она еще была таким конгломератом совершенно разных государств.
Ну, кстати, как и Германия, которая объединилась, собственно, 10 лет после объединения Италии. Ну, мы все знаем историю. Советская историография говорит о феодальной раздробленности. Ну, это немножко упрощенно. Это марксистская схема. Надо сказать, что, как и Россия, значит, Италия находилась всегда, ну, начиная со Средневековья, в тисках между германским миром и Францией. Как и Россия, почему? Потому что они были между татарами и Литвой. Ну, России, Московии, то есть Москве удалось объединить, собирать земли вокруг себя гораздо раньше, чем это удавалось Италии. Ну, было очень много локальных интересов. Отдельные синьории или княжества были довольно преуспевали, скажем, до начала XVI века точно, а экономически еще дальше. Почему говорю начало XVI века? Потому что это, собственно, начало так называемых итальянских войн, когда и немцы, и французы, и их итальянские союзники, то одна республика, то другая, то одно княжество, то другое воевало на стороне то Франции, то Германии, или, как говорили тогда, Испании, потому что Карл V был императором Священной Римской империи, но и был испанским королем. Вот, там была такая пословица, уже потом появилась. «О Франция, о Испания, пурке семаня». Это немного диалектально. Все равно Франция или Испания, лишь бы поесть. Вот. И пытались объединить Италию. Миланское княжество не удалось. Пыталась папская область, пытался еще раньше, и даже почти добился в 13 веке Фридрих II, священно-римский император, который имел столицу в Палермо, и в Германии бывал, кажется, 8 лет всего свою жизнь, и был, собственно, итальянским князем, хотя и императором священно-римским. Макиавелли очень четко объясняет, почему не удавалось Италии объединиться. А вина этому церковь, которая была не столь сильна, чтобы ее объединить, но была достаточно сильной, чтобы помешать другим объединить Италию.
А как насчет счетов к иностранцам, скажем, вот уже на рубеже того же 19 века, да, там, предположим, Нельсон давил революцию в Неаполе, а Наполеон вообще делал все, что хотел, там, раздавал княжество своим родственникам, ну, а потом австрийцы, да, довольно долго контролировали север Италии. Вот эти, кстати говоря, такие, это исторический опыт, он помнится итальянцам нынешним?
Помнится, собственно, образованным итальянцам, потому что, ну, как и везде, так сказать, население не очень знает свою историю, хотя здесь очень развит локализм. Все патриоты своего города, своей области, и все, конечно, имеют представление о том, что некогда собственная область была великим государством. То там королевство Неаполя и двух Сицилий, там, то Миланское княжество, кстати, тут есть, я объясню, есть проблемы с терминологией. В свое время, когда европейские правители говорили о московском князе, о нем говорили дюк, дука по-итальянски. Как правило, сегодня российская историография говорит герцогско-миланское или герцогско-тосканское. На самом деле, в те времена, и до Петра Великого, в русских текстах миланское называлось княжество, и тосканское называлось княжество. И даже Венецианская республика тоже в русских текстах назывался Венецийский князь. Так что вот почему я говорю княжество, да? А то современные историки говорили бы герцог там, или там доже и так далее. Да, Наполеон где-то объединил Италию. Правда, он объединил еще и всю Европу, которая объединяется сегодня, а тогда уже она была сделана Наполеоном же. Он был... Ну, он оказался, так сказать, таким для Италии, хотя у него поклонников было большинство. Но все-таки он много наворовал. То есть это не было счастьем для Италии. А Венецию, Далмацию, Истрию, так сказать, отдал Австрии. И вот почему Австрия, так сказать, присутствует. И причем очень сильно присутствует в нашей истории. И Австрия держала не так уж долго, но вот, скажем, с 1706-07 годов и до 60-х годов 19 века держала Ломбардо-Венето, так сказать, венецкие регионы и Ломбардию. Ломбардию говорят по-русски, правда. Оставалось независимым Пьемонтское королевство, которое объединяло и Савою, и Ниццу, потому что короли Италии савойского происхождения. Это тоже больной момент в истории Италии.
Потому что досталось Франции.
Потому что досталось Франции. Почему досталось Франции? Потому что виноваты сами савойские короли, потому что в начале 60-х, чтобы Франция не очень мешала объединению Италии, и в благодарность за помощь, которую оказал некую Наполеон III в борьбе с австрийцами, короли договорились с ним о том, что вот вы не мешаете, а мы вам отдадим Ниццу и Савой. И вот так получилось. Был организован референдум, правда, на котором, кажется, там было только да, за Францию. Вот, очень обиделся Гарибальди, который был родом из Ниццы. Ну, в общем, 99% проголосовало за присоединение к Франции. Но это был подложный такой референдум. Ницца как раз, многие из Ниццы уехали. И было несколько восстаний уже там через 10, через 20 лет. Ну, вот так получилось.
То есть пришлось Ницце заплатить за объединение. Марио, а вот говорят так, что если бы не два или три человека, то Италия бы вообще могла не объединиться. Я имею в виду Мадзини, Гарибальди и Кавура. Как вы считаете, это справедливо, вот роль трех личностей, так сказать, так выдвигать на первый план?
Да, ну, было, конечно, некоторое движение, то есть буржуазии, причем везде была довольно популярная идея объединения. Но если бы Гарибальди не взял инициативу, то это, наверное, произошло бы гораздо позже. Да, действительно, Гарибальди. А, ну, когда Гарибальди начал свой поход, начиная с Сицилии и наверх, пьемонцы спохватились, что если он это все сам сделает, то тут у нас будут большие проблемы. Гарибальди тогда был республиканцем, Мадзини был республиканцем. И вот пьемонцы наконец решили, давайте пойти навстречу Гарибальди. И Кавур, и дипломатические усилия, конечно, потому что надо было еще убедить французов. Англичане на самом деле помогали в деле объединения. Но вот французы не совсем были за. А австрийцы, конечно, Австро-Венгерская империя, тем более.
Россия не мешала?
Россия не мешала, нет. Ну, вы знаете, что Гарибальди был страшно популярен в России. Причем, может быть, в России мало об этом знают. Но была такая поговорка крестьян: если Гарибалка не придет, то ничего не будет. Кстати сказать, был очень интересно рассказ одного гарибальдица из Бергамо. Дело в том, что гарибальдицы в 1863 году, ну, десяток там человек, участвовало в польском восстании. И они попали в плен к россиянам. Ну, один был убит, Франческо Нулло, который похоронен в Польше. А, кажется, 12 человек, был суд в Варшаве, они были приговорены к смерти, но был большой протест во всей Европе, в общем, заменили смертную казнь на 12 лет каторги. Ну, они попали на Дальний Восток. И вот они удивлялись, что когда их везли на этап, значит, этап был на поезде Варшава-Питер, потом в Питере с одного вокзала, с Варшавского на Московский пешком. Там, кстати, толпа встречала студентов с восторгом этих пленных на поезде до Москвы, а потом уже на санях там и так далее, до Кадаи, там Верхнеудинск и дальше. Кстати, один из них сидел с чудом. Так вот, они удивлялись, что во всех постоялых дворах, они в кандалах, кстати, были, висел портрет императорской семьи, а рядом Гарибальди. Причем в красной рубашке. Так что вот страшная популярность была Гарибальди в России.
А роль Кавура какая была? Вот, собственно, этот перехват инициативы у революционеров. Получилось так, что революционеры победили, а плодами их трудов воспользовался Королевский дом.
Ну, вот это и была роль Кавура. Ну, еще большая дипломатическая, так сказать, работа, особенно с Францией. Ну, Кавура считают, так сказать, итальянским Бисмарком. Вот. Вот разница, так сказать, между процессом объединения Италии и Германии в том, что Германия объединилась дипломатическими усилиями, особенно пруссаков, то есть прусс.
Ну и три войны внешние.
Ну да, а Италия, ну, была такое кровавое, так сказать.
А жертвы большие были вообще?
Ну, сравнительно были большие, конечно. Было три, так сказать, войн, так называемое освобождение, это с Австрией, с Австро-Венгерской империей. Последняя в 1866 году. Ну и поход Гарибальди. Ну, а жертвы были еще потом. Борьба с бандитизмом на юге Италии. Сопротивление на юге Италии против объединения. Репрессии. Вот,
это совсем неизвестная, кстати, тема. По поводу репрессий на юге. То есть это что, за Неаполитанский королевский дом были силы, которые вели партизанскую войну?
На юге были силы, которые стояли как бы... В общем, не очень воспринимали пьемонцев. И было большое развитие бандитизма. Пьемонцы довольно жестоко это все репрессировали в течение многих-многих лет. В Сицилии всегда были автономические движения вплоть до периода после Второй мировой войны, так что это не должно удивлять. Самые ярые сторонники объединения, как ни странно, были так называемые иррединтисты. Ну, не знаю, как по-русски это перевести. Вистрии и Далмации, то есть земли, которые Триесты, которые, ну, сегодня находятся на территории там Словении, Хорватии.
Ну, то есть те, кто выступал за полное, так сказать, объединение вообще всех италоязычных территорий, да?
Совершенно верно.
Ну, а если говорить так вот, а если бы, предположим, не появились бы эти харизматики, мощное движение, могло остаться три больших итальянских государства или два больших итальянских государства? Север-юг или север-центр на базе Папской области и юг?
Могли, конечно, но не трудно так рассуждать. Но какие были большие относительно итальянцев? Было Неаполитанское королевство, Пьемонтское, которое оставалось бы, и Папская область. Нет, ну еще княжество Тоскана, разумеется. Вот, которые... Ну, там были Габсбурги, правда, они очень такие итальянизированные Габсбурги. Княжество Тоскана – это очень интересное явление, потому что еще в конце XVIII века при великом князе Леопольде, который потом стал императором Священно-Римским, переехал он в Вену, и после Иосифа II, так вот при нем что было? Впервые в Европе отменена смертная казнь, отменена пытка, и евреи получили гражданские права. И, ну, в общем, это было довольно просвещенное, так сказать, ну, монархия, назовем ее так.
А какова была роль итальянского короля Виктория Эммануила, собственно? Он был активной фигурой в этих действиях или как-то, ну вот, его заслонили все эти уже названные персонажи, такие как Гарибальди, Кавур?
Кавур, ну, в какого-то момента, конечно, он стал активной фигурой. Конечно, ему тяжело было отказаться от Савойи. Там, но все-таки приобрел он Италию. Приобрел он Италию всего не сразу. Венецию там... Вообще всю Венецианскую область он получил через 5 лет после объединения, а Папскую область он получил через 10 лет, в 1870 году. И там тоже пришлось французов уговаривать, французы были на стороне папы, там австрийцы тем более. Вот. И тут вот, все считают, Италия, религиозная страна, римский папа. Вот тут одна из проблем. Мы частично об этом говорили, когда процитировали Макиавелли. Но вот папа Пий IX, при виде попыток объединения, и все его... все последующие папы до 1919 года, до Венедикта XV, провозгласили политику non expedit. Ну, как бы перевести на русский, не надо обно. В общем, церковь запретила католикам в Италии участвовать в политической жизни. И даже участвовать на голосовании. И когда Италия вступила в войну с Австрией, Венедикт XV, так это же Австрия, наши союзники, в общем, церковь сильно сопротивлялась и, в общем, вела антигосударственную пропаганду. Причем, кстати сказать, это еще дальше. Как бы церковь была антигосударственной пятой колонной до довольно недавнего времени.
Марио, а как, собственно, вот эти революционеры вписались в новый такой режим парламентской монархии? Ну, вот, я не знаю, были такие люди, как Криспи, там, Депертиста и другие. В принципе, это же были радикальные деятели, боровшиеся там за объединение, за какие-то социальные реформы. Вот как все это уживалось с королевством?
Ну да, там Мадзини была, партия действия, республиканцы, сам Гарибальди был республиканец. Вот ради того, что Италия объединилась, да, они как-то согласились уже сотрудничать с новым государством. Вот. А вот потом монархия или республика, это мы уже подумаем потом. Они продолжали бороться за свои идеалы, но степень, так сказать, я бы не сказал благодарен, но то, что вот Пьемонт согласился все-таки участвовать и довел этот процесс до завершения, это как бы заставило и радикалов согласиться с тем, что как-то надо сотрудничать. Потому что главнее объединение. Вот они так считали.
Ну вот после объединения, насколько успешно шел процесс модернизации страны, вот индустриальный, там развитие, создание новых институтов?
Это довольно, ну, скажем так, Ломбардия была довольно индустриализированная часть, причем не благодаря Австрии, в состав которой Ломбардия вошла, а именно благодаря своим собственным... То есть, когда Ломбардия вошла в состав Австрии, она и была самым благополучной областью Австрии. Пьемонт тоже был достаточно развитый, но надо было развивать всю остальную Италию. И этот процесс шел довольно медленно и противоречиво. Дело в том, что больше всего волновало, скажем, там правителей, знаете, это новая страна. Италия была, как она и есть сегодня. Но можно прибегнуть к такой формулировке. Последняя из признанных держав, или первая среди второстепенных держав. Вот такое положение оно занимает сегодня. И были попытки, так сказать, повышения собственного статуса. Объединение Италии – это процесс не безболезненный. Ресурсы были использованы большие. Вот. И именно тогда начал, вот почему я говорю о том, о статусе, да, вот это именно тогда, вот после 60-х годов, 70-х, 80-х, появились империалистические стремления. Ну,
колонии.
Не у всех, да, совершенно верно, не у всей страны, даже не у всех политических деятелей, потому что многие были против, но вот поскольку у Франции и Англии были колонии, уже гораздо позже Германия приобрела Намибию, ну вот Италия лезла в Сомалию, ну, добилась, получила Сомалию, получила Эритрею, но потом придумала авантюру с Эфиопией, и вот тут большое положение, поражение от эфиопцев.
Это битва при Адуа, да?
Совершенно верно. Это в 1796 год.
Да, в общем, Италия была, по-моему, единственной колониальной державой, которая была разгромлена африканским государством.
Совершенно верно, совершенно верно. Но причина вот этого, вот войны с Эфиопией, она довольно сложная. То есть Эфиопия согласилась, подписала трактат с Италией о том, что все внешнеполитические решения... Италия во внешнеполитической политике Эфиопии... Давайте снова. Эфиопия должна была всегда обращаться к Италии по всем внешнеполитическим решениям. Но вот этот пункт трактата был переведен иначе на эфиопский. И Менелик II, значит, ну, вел свою независимую внешнюю политику. И вот это была причина войны. Причем Менелик II покупал оружие у других держав, используя итальянские деньги, то есть займ большой, который Италия давала. В общем, Италия была разгромлена эфиопцами. И вот тут опять обиды, и вот это все привело к некоторым процессам, которые уже, так сказать, развивались, привели к некоторым кризисам уже потом, на рубеже века и в начале 20 века.
Италия ведь еще на Тунис претендовала, да, в тот момент?
Италия претендовала на Тунис, потому что в Тунисе было довольно большое итальянское население. И вот когда Франция... Вот почему Италия заключила Тройственный союз? Потому что Франция взяла Тунис. И тогда вот Италия решила заключить союз с Австрией и Пруссией. То есть, ну и Германией. Здесь.
Вообще это поразительно. С одной стороны было ирредентистское движение, а с другой стороны союз с прежним врагом, с Австро-Венгрией.
Ну, совершенно верно. Ну, потом, эти решения принимались при большом сопротивлении со стороны разных слоев общества, течений и так далее. Но, как я вам говорил, Италия всегда колебалась. Я говорил в тисках, а я теперь говорю колебалась между Францией и германским миром. Это, ну, это судьба Италии такая была.
То есть, что отвоевывает? То ли Фриули, то ли Ниццу, да?
Совершенно верно, совершенно верно.
Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях в программе «Цена революции» Марио Корти, и мы продолжим наш разговор после коротких объявлений.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами Марио Корти, писатель, историк. Марио, ну вот если говорить о ситуации, опять же, на рубеже 19-20 века, было ли предопределено, на ваш взгляд, что Италия тем или иным способом вот вяжется в мировую войну? Были ли у нее такие действительно интересы, что чтобы воевать, ну, скажем, с той же Австро-Венгрией или, наоборот, с Францией?
Ну, был тройственный союз, на который Италия решилась большим трудом. Ну, и кроме того, никто же не мог предугадать, что вот разразится мировая война. Надо сказать, что Тройственный союз был чисто оборонительным союзом. Поэтому, когда обвиняют Италию в том, что вот она изменила союзникам, это все не совсем верно. Кстати сказать, перемена сторон – это дело государственного интереса, собственного национального интереса. До Италии и после Италии многие другие страны, так сказать, переменяли стороны, поэтому это не чистка, хотя не характеристика, скажем так, Италии. Такой пример, если Пруссия воевала на стороне Наполеона и с Наполеоном участвовала в поход на Москву, а когда россияне отбросили Наполеон назад, Пруссия стала на сторону России. Так что они воевали, шли до Москвы, а потом до Парижа. Туда на стороне французов, а обратно на стороне. Поэтому, в общем, это довольно обычное явление в истории отношений между государствами. Значит так, оборонительный союз. Италия обязывалась прийти на помощь Германии или Австро-Венгерской империи в случае, если кто-то на них нападет. Но на них никто не нападал, это они объявили войну. Это во-первых.
А были ли, да. Марио, были ли социальные причины, так сказать, у правящей бюрократии и у политиков, опять же, для участия в войне? Потому что если посмотреть историю Италии в начале 20 века, там же масса каких-то бунтов, восстаний, какие-то в Сицилии беспорядки. И все это происходит постоянно, активное там действие социалистов. Был интерес, значит, погасить вот все это с помощью националистической истерии.
Истерия была. Конечно, официальная историография говорит об освободительном движении. Были города, символы Триест и Тренто, которые были под Австрией. Особенно в Триесте было действительно большое проитальянское движение. Австрийцы не так уж мягко себя вели по отношению к итальянским патриотам. То есть были расстрелы. Интересно, что некоторые итальянские патриоты, знаете, я когда-то удивился, читая Лескова, Лесков очень не любил Достоевского. Одна из причин, почему его не любил, это его русский национализм. И в одном месте он описывает окружение Достоевского. Вот окружали Достоевского какие-то поляки, которые были русскими националистами. Тут то же самое. В Триесте, вот, например, вот фамилии триестинских националистов, один из них был расстрелян, Оберданг, которая фамилия Оберданг, кстати сказать, он словенин, Ступорич и так далее. Вот я могу называть несколько вот таких фамилий. Ну, вот они были итальянскими националистами. Ну, потом это все изменилось, но вот такое было положение. Кроме того, после того, как Италия объединилась, австрийцы как бы назло стали поощрять славянскому элементу в Истрии и Далмации, что очень не понравилось итальянцам, живущим там. И вот итальянский патриотизм, благодаря усилиям австрийцев, возрос. Так что вот она была вот в этих как раз областях, там было много, и они обращались к итальянцам, придите вот, на помощь. А, кстати сказать, долго Италия колебалась, на чью сторону воевать. То на стороне Тройственного союза, то есть, собственно, то Антанты. И долго торговала с обеими сторонами.
Ну, а вот социальное действительно положение в начале века, насколько было сильным там рабочее движение, вот все эти, так сказать, реформистские какие-то силы? То есть была ли такая мощная оппозиция, которая угрожала власти? В конце концов, ведь и Муссолини начинал как такой яркий социалистический оппозиционер.
Было социалистическое движение, было довольно сильное, традиционно ну, анархистское движение.
Они же короля убили?
Короля Умберто убили в 1900 году, как раз анархист. Но оно стало гораздо сильнее уже и как последствие именно Первой мировой войны. Войну, собственно, никто не хотел. То есть, скажем так, в среднем классе, да, были те, которые очень сильно хотели, чтобы Италия вошла в войну именно на стороне Антанты. Но церковь была против, крестьянин, ну, южные итальянцы, тем более. Кстати, я считаю, что это была полезная война, потому что южные итальянцы, которые воевали вместе с северными, ну это помогло как-то познакомиться. Вот, и вот как бы укрепилось некоторое национальное самосознание. Что я хотел сказать именно для русского слушателя, вот в этих колебаниях, да, была так называемая Черногорская партия в Италии. Она не имела никакого влияния на принятие решения. Но я просто говорю из любопытства. Почему Черногорская партия? Она была как раз за вступление в войну против Австро-Венгерской империи. И это понятно, потому что жена короля Виктора Эммануэля III, с которой он познакомился в Москве на коронации Николая II, была Елена Черногорская, то есть дочь короля Черногории. Ну и вокруг нее, конечно, объединялись прорусские элементы. Ну и Россия, поскольку была врагом тогда Австрии и Германии, вот была такая маленькая партия, которая, однако, как я повторяю, ну была об этом, конечно, писали. Кстати сказать, сестры Елены Черногорской учились в Смольном училище в Петербурге. В общем, была такая сильная связь в России, в королевской семье.
Наверное, еще одним из аргументов в пользу участия в войне была предыдущая удача Италии в войне с Османской империей и захват Ливии, так я понимаю.
Да, да. Ну, опять захват Ливии объясняется стремлениями Италии приобрести колонии и создавать некоторый противовес Франции, которая имела. То есть, сказать, такие причины еще и присутствуют в более позднее время. Вот, почему Муссолини тоже после долгих колебаний решил вступить в войну? Потому что он боялся, что Германия захватит все. И вот почему он напал на Францию. И тогда тоже вот наши соперники, вот, великие,
европейцы,
все возьмут. Да? Ну и тут вот Итало Турецкая война, причем были военные действия и на Дарданеллах, не только на территории Ливии, кстати, там тоже было трудно, но в конце концов, в течение года, но с Ливией всегда были трудности у итальянцев, потому что там было много повстанцев, скажем так. Кстати сказать, это 1911 год, кажется, первая бомбардировка самолетов, вот кажется, это придумали итальянцы. Хотя я где-то читал, что в Мексике это тоже происходило. Ну, в общем, я теперь не стану. Ну вот Триполи итальянцы бомбардируют на территории, так сказать, близком к Европе, это был первый раз.
Ну а культурная элита как себя вела, опять же, по вопросу, скажем, отношения к войне? Вот Италия родина футуризма, там такие люди, как Маринетти и другие, люди были такие достаточно агрессивные, опять же, вот фигура Габриэля де Ануццо, видимо, они тоже, так сказать, сыграли свою роль в этой такой провоенной пропаганде.
Да, они сыграли, культурная элита действительно была, но, надо сказать, еще все помнили еще и прошлую историю Италии, так сказать, возвращение прошлой славы, все помнили о том, о походах, так сказать, германцев на Италию, о была тоже тут риторика, да, Ломбардская лига, которая победила императора Фридриха Барбароссу, ну и так далее, и тому подобное. Д'Аннунцио действительно, кстати сказать, его звали здесь Вате, да, ну, я бы сказал, я бы перевел это на русское слово «вещи». Ну, такой пророк был. У него было много связей с иридентистами в Далмации и в Истрии. Ну, футуристическое движение. Все это как раз, это все интересно, если речь зайдет потом уже о Муссолини. Но социалисты, разумеется, были против войны. То есть все социалистическое, партии, международное, да? Они исключили его из партии. Тогда он был как раз директором социалистической газеты «Аванти», когда он начал уже колебаться и сомневаться в том, что Италия должна оставаться нейтральной. И тогда вот его товарищи поняли, что он рано или поздно будет на стороне интервенции. И действительно его исключили из партии. Кстати, против него проголосовала еще такая итальянская или русская социалистка Ангелика Балабанова, которая была его помощницей в редакции. Она была главным редактором «Аванти» по совместительству вместе с Муссолини.
Что выторговала Италия вот в связи с Лондонским договором 15-го года? Что хотела она получить в результате этой войны?
Она хотела получить и утвердить свои владения в Дарданеллах, то есть, извините, Додеканес, греческие острова, ну и главным образом границу северо-восточную на водоразделе, то есть область Тренто, включая Южный Тироль. То есть для безопасности считалось, что вот граница должна проходить там, хотя там жило немецкое население, Триест, Истрию и Далмацию. И согласно итальянской стороне, кстати, вел переговоры такой министр иностранных дел Италии Сидней Соннино, который был не совсем за интервенцию. Но я тут, почему я говорю о нем? Потому что, опять-таки, Соннино был обращенным евреем. Причем обращенным не в католичество, а в англиканство. Его мать была валийка. Вот. Чтобы опять немножко объяснить, какие были противоречия, особенно с католической церковью. Так вот, он вел эти переговоры в Лондоне. Ну, вот, собственно, получилось, однако, так, что после войны на Парижской конференции американцы очень выступили против того, чтобы Италия получила Далмацию. И, кстати сказать, это вызвало вот то, что, ну, получила Италия несколько островов далматинских и город Дзара, то есть Задар сегодня. И это было интерпретировано, вот все усилия, военные усилия, а получили мы не совсем то, чего добивались.
То есть было ощущение неполной победы, да?
Совершенно верно. О чем много писалось и говорилось. До того, что Д'Аннунцио, кстати, Д'Аннунцио интересная личность, ну, его не считают в Италии, по крайней мере, большим поэтом там или литератором, ну, за исключением нескольких произведений. Он был авантюристом, во-первых, и, во-вторых, он старался быть похожим на его литературных персонажей. А вот имитировал, так сказать, ну, и когда о нем говорят, вот говорят о том, о жизни как произведение искусства, вот так. Вот он стал во главе группы ополченцев, многие из них далматинцев, и в 1919 году взял город Фьюме, реку. А Италия была заинтересована все-таки в сохранении хороших отношений с Югославией. И в городе Рапалло Италия договорилась с Югославией, что ну давайте мы вам вернем. Ну а Фьюми было возвращено Югославии. Взяли итальянская армия, так сказать, из рук Данунцев. Так, с Югославией договорились о том, что вот мы освободим от Данунцио город Фьюми, но Фьюми будет независимой республикой, своим городом. Вот, вот такой, такой был договор. Италия отказалась.
В 24-м году все-таки Италии он достался.
Да. Потом, вот, значит, уже все-таки это действительно так. Но в начале договоренность была такая, что это будет, так сказать, своя независимая республика, независимый город. Такое маленькое государство, там, как Монако или Сан-Марино.
Марио, ну, может быть, вот эта вот недопобеда или неуплата по военным счетам Италии со стороны союзников была связана с тем, что Италия не очень успешно воевал. Вот символическое слово «капоретто», да, это разгром итальянской армии, и, собственно, фронт был спасен, насколько я помню, англичанами и французами, которые перебросили свои войска. Это 17-й год.
Это так, конечно. То есть так в том смысле, что действительно это было... Даже тогда не очень было так представлено, а уже потом как бы, а постериори. Я не вижу большой разницы между поражением, скажем, в Капуретто и Данкерк. Да мало ли кого победили, значит, в какой-то главе вот целой войны. Это поражение действительно произвело очень большое впечатление. Это произошло в октябре 17 года. Причины были разные. Ну, во-первых, надо сказать, что итальянское высшее командование было очень некомпетентно.
Это Кадорна, да, генерал?
Совершенно верно,
Кадорна. 11 наступлений.
Да. Но еще одна причина в том, что после поражения, как бы поражения России, много дивизий немецких и австрийских было переброшено именно на этот фронт. И итальянцы, так сказать, один из, тогда был капитаном, Роммель участвовал, вот был там. Вот появляется первый раз Роммель в Первой мировой войне на фронте на итальянско-австрийском фронте. Ну, и итальянцы не выдержали наступления. Им пришлось отступать до реки Пьяве. Но через год ведь им все-таки удалось идти снова в наступление. Ну, и тогда было уже действительно полное поражение. Немножко спекулируют по поводу того, что пришли на помощь англичане и французы. Ну да, там было 6 французских дивизий и 5 английских, но они были в резерве и почти не участвовали. Кстати сказать, об этом всем пишут разные пьесы, в том числе Хемингуэй. Помните, там «Прощай оружие»? Это Рудьярд Киплинг был корреспондентом на этом фронте. И все они описывают довольно положительно. Еще надо сказать одно, что типично для Италии, и это вот хорошо, когда мы занимаемся, если мы займемся немного компаративистикой, итальянская армия была единственной, в котором практиковалась децимация.
Расстрел каждого десятого.
Совершенно верно.
За бегство,
за отступление. Это практиковалось тогда, и еще и до Капуретто, и после Капуретто. Кроме того, еще итальянцы придумали отряды, которые стояли на задней линии и стреляли в тех, кто бежал. Ну, тоже это вот советская практика более поздних.
Марио, пожалуйста, в завершение хотел спросить. Вот после, собственно, окончания Первой мировой войны в Италии был довольно длительный такой кризис, различные столкновения с фашистами, коммунистами, социалистами и так далее. На ваш взгляд, была ли предопределена такая вот коричневая революция во главе с Муссолини, или были другие варианты развития?
Ну, опять-таки, я затрудняюсь так мыслить, а постереть, что было бы, если бы. Ну, так произошло. Причем, дело в том, что всегда итальянские правительства были очень нестабильны. Прямо не после вот Второй мировой войны, а начиная с момента объединения. Они сменялись очень часто и так далее. Ощущалось в обществе необходимость сильным человеком провидения. Это уже потом римский папа называл Муссолини. Фашизм – это очень довольно странное явление, куда стекалось множество разных и противоречивых течений. Ведь кто повлиял на развитие, скажем, Муссолини? Ну, такой французский мыслитель, как Жорж Сорель, анархо-синдикалист, или, по крайней мере, его так считают. В истории Муссолини был период анархо-синдикализма. Вот, то есть это культ насилия. Насилие, если прибегнуть к марксистской формуле, как повивальная бабка истории, вот, социалистические течения, ну и правые течения. Ну, кроме того, после Первой мировой войны было очень много ветеранов, которые были недовольны. Вот мы воевали, мы получили ранения, и были очень недовольны тем, то есть экономическим положением страны, тем, что вот половинчатая победа, они его тоже поддержали. В общем, поддержали его со всех сторон. И, в общем, и фашизм как идеологическое явление не очень четко определено и до сих пор. Вот говорят, что это реакция. На самом деле это было революционным движением.
Я думаю, что уже у итальянской вот этой фашистской революции и о том, что, как она рождалась и что происходило в эти годы, мы с Марио Корти поговорим в одной из следующих передач в программе «Цена революции. Эхо Москвы». Вел ее Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.